Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! В эфире программа «Преображение», и мы расскажем вам о наиболее важных событиях в духовной жизни Ставропольской и Невинномысской епархии на минувшей неделе.
На берегу Егорлыкского водохранилища есть село Сенгелеевское. Его история началась в 1797 году, когда оно образовалось по указу императрицы Екатерины Великой. Только название было у него другое – село Богоявленское, в честь одного из древнейших христианских праздников. И храм, что построили на селе, назвали Богоявленским. Но в 60-е годы прошлого столетия село, уже переименованное в Сенгелеевское, пришлось перенести. На его месте государство постановило строить гидроэлектростанцию. Старое село осталось на дне Егорлыкского водохранилища вместе с Богоявленским храмом. Смену географического положения село перенесло тяжело, многие поразъехались, но те сельчане, что остались, начали налаживать новый быт. Задумывались и о строительстве храма. Он появился, но не сразу. Это сейчас мы с настоятелем нового храма Алексеем Гичко беседуем в благоустроенном Доме Божьем. А трудностей было много. Немало произошло и чудес.
Когда создавался проект храма, никто не знал, каким он был. Никто не пытался восстановить тот храм. Почему? Потому что никаких фотографий, никаких свидетельств на тот момент у нас не было. Но создавали проект просто, по сути дела, с чистого листа. На сегодняшний момент трудами история краеведческой работы нашей школы, был найден документ, опись Сенгелеевского храма. То есть, где написаны размеры, где написаны, описаны какие-то святыни, иконы значимые, храмовые, вот, где написано, сколько было колоколов. И на сегодняшний момент мы, читая те записи, мы понимаем, что храм практически идентичен. Это чудо Божие.
Регулярные богослужения совершаются в храме Казанской иконы Божией Матери, а именно такое название он получил, лишь пятый год. А вот его приходская жизнь началась еще в 2007 году. Пока велись строительные работы, молились в небольшом здании на окраине села. Расписывали храм именитые художники, а работы велись не один год. Храм выполнен в византийском стиле, и, конечно, есть в нем свои реликвии. Например, хорос был доставлен из Греции. Если присмотреться, то в нем можно увидеть иконки святых. С центрального свода храма благословляющий Спаситель осеняет прихожан. Многие иконы были отданы в дар, есть среди них и старинные. Но все-таки атмосферу прихода создают люди. Чего только стоит церковный хор, за короткий срок своего существования он уже получил награды. А руководит им матушка Людмила Гичко.
В 2014 году наш хор принял участие в фестивале «Веселый перебор». Это был краевого масштаба фестиваль, проходил здесь у нас в селе. И наш хор участвовал и вот занял гран-при, то есть первое место, и во всем фестивале взял гран-при. Была очень интересная история. Получилось так, что фестиваль не закончился до службы. Мне пришлось убежать на службу, вот, так как службу я не могла пропустить. И уже после вечерней службы я вернулась в Дом культуры, и вот мой хор уже ждали меня и спросили: «Матушка, ну как ты думаешь, что, какое место мы заняли?» Я так со скромностью не знала, что, какое место. Ну, думаю, ну, наверное, может, третье, может быть, просто за участие. И вот они с радостью сказали, что мы заняли первое место. И как раз в этом году была, по-моему, первая служба, престольный праздник после вот этого фестиваля, где с радостью мы вот кубок всем показали, всем нашим прихожанам, и радовались вместе с нами и прихожане.
В Прихожане действительно открыты радостям и молитвам. Каждый нашел здесь что-то свое.
Молитвенного общения с Богом не хватало. Хотелось как бы общаться с Богом. И, наверное, просто пришла к этому выводу и покрестились. Теперь ходим в храм.
Вам стало легче?
Да, конечно, намного я теперь стала людей понимать, меньше как бы эгоизма стала понимать людей, что не я на первом месте, что нужно общаться с людьми, помогать в случае, независимо от того, нравится тебе этот человек или не нравится, нужно человеку помочь, если есть моя возможность в этом. Ну, или иногда просто даже словом, советом, словом помочь, утешить кого-то, успокоить.
В социальной работе храм уделяет много времени и сил. Вместе с государственными структурами он помогает тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома.
Ну, для того, чтобы не быть оторванным от христианской жизни, мы являемся как бы между батюшкой, нашим храмом и нашими получателями услуг. Оказываем все требы, которые они заказывают, мы, социальные работники, мы выполняют, заказывают в храме, обедни, панихиды, все службы. Кроме этого, если кому-то надо причаститься, исповедаться на дому, батюшка с удовольствием приезжает, выполняет нашу просьбу, и мы всегда делаем. Кроме этого, у нас традиционная имеется работа, это благодатная свеча, которая благодатным огнем каждое пасхальное воскресенье. И мы, батюшка, всегда нам, нашим получателям услуг, подарок такой делает. И мы несем свечу, опаленную благодатным огнем, несем каждому получателю услуг. Большой любовью они принимают, со слезами, потому что это как дар великий от нашего настоятеля.
Вот так в трудах и молитвах проходят дни тех, кто живет по законам Божьим, бережно хранит память, заботится о настоящем и без страха созидает будущее. На территории женского Иоанна-Мариинского монастыря светло и благодатно. И не от того, что лето. Благоухают цветы, поспевают ягоды, все живое набирается силой природы. А потому, что место это намоленное. Еще с тех самых пор, как владыка Иеремия основал здесь женскую обитель. Произошло это более полувека назад. Монастырь переживал разные времена, и в самые смутные годы был разрушен. Но потихоньку восстанавливается, с Божьей помощью, людскими трудами. Историю монастыря хранят не только стены неразрушенных корпусов. Ведутся раскопки храма святого пророка Иоанна Предтечи, построенного примерно в те же годы, что и монастырь. В архивах сохранились памятные фотографии тех лет, предметы повседневной жизни монахинь. Все говорит о том, что преемственность поколений жива и только набирает свою силу. Сейчас в монастыре живет 11 монахинь, 3 инокини и молодые послушницы. Они посвятили себя служению Богу и людям. Выбор этот был сознательным, ведь перед тем, как сделать его, надо пройти долгий путь.
В монастырь надо идти как бы не от горя, не от того, что негде жить. Это не удержит в монастыре этого человека, а идти именно ради любви к Богу. Потом действительно ради того, чтобы ради высших целей. Когда человек вот именно не только живет землей, а вот именно он верит, что еще есть загробная жизнь. Вот тогда он здесь будет очень спокоен.
Послушание у каждой монахини свое. Нет дел, неугодных Богу. Рядом с монастырским корпусом растет дымный сад, возделывается огород, есть и свое хозяйство. Монахини вышивают иконы, делают свечи, читают закон Божий и рассказывают о церковных праздниках страждущим. К матушке Иоанне, настоятельнице храма, часто обращаются за советом. И не только послушницы монастыря, но и прихожане его церкви. и всем она дает свой мудрый совет. Строго, но по-женски заботливо.
Тот, который действительно стремится к добру, стремится к нормальной жизни, тот и достигает понемножку этого. А если не стремится к добру, не стремится к какому-то порядку, все будет беспорядок кругом, будет все неправильно, значит, надо стремиться к этому порядку.
Эта мудрость проявляется во всем. И в обустройстве территории, и в укладе монастырской жизни. Поэтому после церковных служб прихожане так любят погулять по территории монастыря и насладиться этой гармонией.
Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божией и благословения в предстоящую неделю. Христос воскресе!